Мы с вами продолжаем изучать вместе послание к римлянам. Сегодня мы читаем 4 главу, середину этого текста, с 9 стиха по 17. Римлянам, 4 глава, с 9 по 17 стихи. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, чтобы обетование было непреложным, непреложно для всех потомков, не только по закону, но и по вере Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Пожалуйста, присаживайтесь. И сегодня наша такая большая тема, я бы сказал, такой большой отрывок, посвящен вопросу церковных обрядов и Аврааму. Апостол Павел продолжает исследовать доказательства истины спасения по вере на примере удивительного человека Авраама. И иудеи продолжают полемизировать с ним. В этом отрывке два контраргумента возникают у слушателей апостола Павла. Первый контраргумент. Они говорят: все-таки дела важны. Да, спасение по вере, но дела очень важны. Все-таки что-то стоит сделать. Например, обрезание. Ведь Авраам сделал обрезание. И еще они добавляют: чтобы получить это оправдание, нужно было быть под законом, или нужно было быть частью этого народа завета, иначе не получишь оправдания. Посмотрите, какое хитрое неверие. Я думаю, что если вы общались с человеком, который не хочет покориться Божьей истине, или который не желает согласиться с Божьей правдой, у него всегда есть масса оправданий. Почему здесь аргументация, вот такая человеческая, не поможет, чтобы человек обрел веру. Аргументация человеческая может помочь рассеять иногда туман какой-то. Но надо быть готовым к тому, что лукавый, хитрый, невозрожденный разум человека постоянно будет находить новые контраргументы. Постоянно будет находить новые какие-то объяснения. И вы, пожалуйста, этому не стесняйтесь. И не смущайтесь этого, потому что это естественная реакция. Даже когда вы все уже убедите, и все вроде докажете, и покажете, то человек может сказать: ну, в церкви все лицемеры, например. И человек может сказать: ну, пусть так, но все равно я не до конца соглашаюсь. Это нормально, но здесь другой момент, важный для нас, более важный, друзья мои. То, что апостол Павел не гневается, ничего в сердцах не говорит здесь, но продолжает с терпением, с такой заботой, даже, я бы сказал, некой нежностью, все опять детально разъяснять, объясняя. Это вполне естественно, что человеческий разум враждует против этой истины спасения по вере, по милости Божией исключительно, не по человеческим делам. Но нам важно методично с любовью пояснять, объяснять, разъяснять, помогать в конце концов. Посмотрите, невидимые оппоненты апостола Павла соглашаются с тем, что блаженство – хорошо, есть блаженство прощенного человека. Но они говорят: но этот прощенный человек, даже тот же Давид, он же был обрезан, он был частью народа завета. Поэтому и обетование только относится к евреям. И поэтому апостол Павел снова обращается к жизни Авраама для того, чтобы объяснить. Мы сегодня, по мере изучения этого текста, сможем найти ответы на такие простые вопросы, как: на чем основано родство в церкви? Почему мы семья Божия? Почему мы родные друг друга? В чем это родство? Мы с вами поймем, какова сила обрядов и каких-либо традиций, церемоний. И мы с вами узнаем важный ответ. В чем заинтересован Бог, когда мы говорим о религии, что ему интересно. Итак, первый пункт. Первый пункт находится в первых стихах, здесь до 12 стиха. Здесь апостол Павел говорит очень важный вопрос по обрезанию, поэтому я назвал его так: обряд не оправдывает. Обряд не оправдывает. Стих 9 дает нам очередной вопрос, который задается. Посмотрите. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию? И Павел поясняет, мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Очень тяжело расстаться с какими-то ложными представлениями, особенно если они у тебя с детства. Или особенно если они как-то стали для тебя очень дороги. Я очень сильно вспоминаю себя в детстве, в детском саду, когда мы в детском саду пели песни дедушке Ленину. Не знаю, помнит ли кто-то себя в таком возрасте, но я помню, что в детском саду у меня была мечта, и мечта была никак не связана с Богом, хотя тогда я уже некоторые стихи из Библии знал. Моя мечта была очень простая, прошу прощения, поехать в Ленинград, тогда он еще назывался Ленинград, и встретиться с дедушкой, который лично был знаком с Лениным. И вот просто пожать ему руку, посидеть, поговорить, потому что в детстве эта мощная машина и идеологическая, она внушала нам, что не было на человеке всех милее, лучше и прекрасней, чем Владимир Ульянов. И это была наша такая мечта, детская мечта. Это была моя детская мечта. Это была мечта многих миллионов советских граждан, которые потом расставались с этим заблуждением, с этой некой наивностью, в конце концов. А сколько в религиозной сфере есть убеждений? Я вспомню, когда один пьяный полковник в Кабардино-Балкарии задержал нас на пути в Минводы, и его первый вопрос был ко мне: «Почему ты предал веру своих отцов?» И, видимо, чтобы усилить свой аргумент, он спросил: «У тебя что еще, даже и дед был баптистом?» Я ему сказал: «Знаете, даже и прадед был баптистом». На что ему было сразу как-то тяжело ответить, потому что он не ждал такого ответа. Есть представления у людей, всевозможные, ложные. Вера наших отцов – это такое некое хитрое заблуждение. В конце концов, мы, люди, живущие в России, если говорить за нашу религию, то мы все язычники. Мы получили уже готовую религию с Запада, из Византии, в готовом формате христианскую. Поэтому очень опасное понятие – это вера наших отцов. Нужна личная вера. Не вера твоего папы, дедушки, бабушки, но вера личная. И Писание показывает, что есть только одна вера, которую сам Бог приводит в пример. И это вера Авраама. Эту веру он делает эталоном для всех последующих поколений. И хотя, конечно, была вера Еноха, была вера Ноя, и она была такая же, но Бог выбрал именно Авраама, чтобы показать для всех пример на все последующие века. К сожалению, у древних иудеев, которым пишет здесь апостол Павел, все настолько наслоилось, все настолько перекрутилось, что они даже забыли или даже не знали, с чего они начали, откуда идет их вера, почему у них обрезание, в чем смысл. Также и мы с вами, вот читая этот текст, уверен, не вполне понимаем, насколько важным и значимым было обрезание для древних евреев. Вообще, конечно, для кого-то немного странным должно показаться, почему такое большое внимание Библия уделяет этой непростой хирургической операции. Даже, может быть, как-то кажется это неприятным или, ну, по крайней мере, странным. Но это было крайне важно. Ее главная задача, или главная задача обрезания, состояла в том, чтобы ежедневно напоминать евреям о завете Бога с Израилем. Быть необрезанным значит не быть частью завета. Я хочу привести буквально 3 цитаты из авторитетных раввинских работ. Например, в своих комментариях на Пятикниже Раби Менашем пишет: «Наши раввины говорили, что ни один обрезанный человек не увидит ада». А Джалкут Рубем учил так: «Обрезание спасет от ада точно». Мидраш Милим учил, что Бог поклялся Аврааму, что ни один из обрезанных не будет послан в ад. А в книге Акедав написано: «Авраам сидит у ворот ада и не позволяет обрезанным израильтянам войти туда». Понимаете, когда евреи говорили про обрезание, то они имели полную гарантию, убежденность, что они точно в ад не попадут, и они точно приняты Богом. Тут же Авраам, конечно, не дает им такого мира и спокойствия. И оппоненты апостола Павла были почти готовы с ним согласиться. Пускай он что-то добавил. Главное, чтобы обрезание не трогал. Потому что и Авраам, и Давид, они были обрезаны. И понимаете, когда вот ты вроде убеждаешь человека в чем-то, но пока ты не коснулся вопроса более серьезного, более такого животрепещущего, то все может быть нормально. Авраам, пока он говорил о том, о другом, о третьем, даже говорил об оправдании, даже говорил о прощении, эти люди готовы были с ним согласиться. Но как только он зацепил обрезание, он зацепил вообще фундамент их веры. Фундамент их веры. И поэтому, конечно, они сразу же стали с ним спорить. Итак, ситуация с обрезанием – это не какая-то мелочная ситуация. Более того, друзья мои, мы с вами живем в стране, которой со временем стало восприниматься большинством верующих христиан, не только даже в нашей стране, но и в других странах мира, так называемых христианских странах, где стали сравнивать обрезание с крещением. Люди стали так рассуждать: если я крещен, то я часть общества завета, я часть церкви, значит, я спасен. А если ты не крещен, то спасения тебе не видать и никогда не получить. В сущности, это вопрос очень серьезный. Это вопрос надежды на обряд, на внешние ритуалы, на правильных церемоний. Поэтому сегодня вместе с Павлом ответим на два больших вопроса. Во-первых, какова роль внешних обрядов, спасают ли они, помогают ли в оправдании? И во-вторых, почему крестят младенцев и нужно ли их крестить нам? Итак, такой первый подпункт 1.1. Сила ритуалов или обрядов для оправдания. Вы не знаете примерно, сколько прошло времени между тем моментом, как Бог дал Аврааму обетование о том, что он будет наследником мира, и тем моментом, как он был обрезан. Писание говорит довольно четко, у них было расстояние между этими моментами 14 лет. То есть Авраам получает обетование, он назван праведным, это Бытие 15 глава, вера его вменилась в праведность, но обрезание пришло только через 14 лет. Только через 14 лет. Зачем нужно было давать обрезание? Три момента, почему нужно было дать обрезание. Во-первых, это был символ принадлежности еврейскому народу. Во-первых, это был символ принадлежности еврейскому народу. Фашисты в нацистской Германии даже использовали такой жестокий момент, когда останавливали просто мужчин прямо на улице, могли заставить их снять штаны, чтобы проверить, обрезаны они или нет. Если обрезаны, сразу их брать в соответствующие места. Символ принадлежности еврейскому народу, который уже скрыть нельзя, потому что обрезание, как известно, уже невозможно восстановить. Второй момент – это печать праведности, как говорит наш текст. В момент, когда Авраам был обрезан, это подчеркнуло обещание Богу, что это истинное обещание. Бог сказал и поставил свою печать. Но когда еврей, последующий еврей, последующее поколение, получало это обрезание, то это было не просто печатью их завета, но также это было им напоминание о том, как Авраам стал оправданным через веру. То есть Авраам стал оправданный и обрезан стал, как подтверждение того, что он оправдан, то для последующих поколений обрезание стало важным напоминанием, живым напоминанием того, что нужно вспомнить об Аврааме, их отце, как он получил оправдание. Понимаете, да? Авраам здесь оправдан, не обрезан, потом обрезан, чтобы подтвердить, что он точно оправдан, да, несомненно, никаких нет вообще смущений. Это как бы печать просто, которая удостоверяет, что так и есть. Это примерно как наши олимпийские чемпионы победили, им дали медаль, они победили уже по всем моментам, но медаль просто, это вот печать, которая подтверждает, что это точно так и есть. Но они победили до медали, и даже без медали они уже победили. Но потом последующие поколения смотрят на медаль и говорят: ой, чтобы получить медаль, мне тоже нужно стараться, мне тоже нужно развиваться, мне тоже нужно двигаться и учиться, как вот этот чемпион. Так и евреи, которые были обрезаны, и смотрели назад и говорили: а почему Авраам был обрезан? А, потому что он уверовал, потому что у него была настоящая праведность. И это говорило им о том, что им нужно обрезание сердца иметь. Об этом говорит пророк Иеремия, я процитирую из 9 главы, 24-26 стихи. Иеремия, 9 глава. «Но хвалящийся, хвались тем», стих 24-26, «но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и дома, и сыновей Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». То есть для еврея очень хорошо было понятно, что он, хоть он и обрезан физически, ему нужно обрезание сердца, то есть такая вот духовная хирургическая операция, нужна вера спасительная. И апостол Павел об этом помещает довольно смело. Мы с вами читали в 2 главе послания к римлянам, стих 28-29, он говорит: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». То есть само обрезание не дало Аврааму ничего для оправдания. Оно просто подтвердило истинность обетования Божия. Итак, это символ принадлежности народу. А во-вторых, это печать праведности, напоминающая о подлинной праведности через веру. И третий момент, это стихи 11-12. Они говорят еще по одной причине. А причина заключается в том, что Авраам стал отцом всех верующих. Он стал прототипом для нас, образцом для всех нас. Бог показал на примере Авраама метод оправдания на все века. Метод оправдания на все века. Мы так и читаем здесь у Павла 11 стих. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им менилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама». Эти стихи подчеркивают очень ярко то, что Авраам стал отцом всех верующих и обрезанных, и необрезанных. Само обрезание ничего не дает, в нем нет особой ценности, оно не спасает. Апостол Павел, послание Галатам 5.6, говорит довольно четко. Галатам 5.6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». К сожалению, многие этого не понимали тогда. Да, впрочем, и сегодня тоже. Сегодня можно услышать, что люди заявляют: крещение возрождает или крещение спасает. Слышали вы такое от людей? Крещение возрождает или спасает? Люди такие так и не поняли смысла благодати. Так и не поняли смысла Божьей работы, не поняли оправдания по вере. Здесь очень тонкий и хитрый момент. Пожалуйста, будьте внимательны. Я постараюсь предельно быть четким, чтобы объяснить. Хотя эти люди вроде бы и не верят в то, что обрезание делает праведным. Или что крещение уж обязательно делает праведным. Но в них сидит чувство упования или надежды на обряд или церемонию. Что через ритуал они станут более праведными, чем они были до начала этого обряда. Я помню себя подростком, приходил в церковь, немного заморался как бы за неделю греховно, чем там сделал, обманул, там с родителем был непослушен. И вот я приходил в церковь, сидел на собрании, проповеди, может быть, слушал, может, и не слушал вовсе, но главное, я был на собрании, и вот когда я уже заканчивал собрание, у меня было такое чувство: Господи, я теперь более праведный, чем я был, когда пришел на собрание. Все-таки я тебе отдал целых 2 часа своей жизни. Все-таки я как бы чуть-чуть в твоих глазах должен стать лучше сейчас, потому что я проинвестировал. Я захожу в храм, я ставлю свечку. Господи, я уже поставил свечку, все-таки процесс. Я пришел специально, заплатил деньги, я поставил. Понимаете, какая штука, это очень хитрая. Это желание как-то убедить себя. или уверить себя в том, что Бог на моей стороне благодаря тому, что я исполнил какой-то обряд. Это настолько сидит глубоко в греховном сердце человека, что у нас у всех есть потенциал встать на такой путь, подменяя Божию благодать и милость своими делами. По сути, друзья мои, это не вера в милость Божию. Это не надежда на благодать Божию. А это на самом деле вера в мое дело, которое купит благодать Божию, или которое заслужит благодать Божию через какой-то обряд или церемонию. По сути, человек, который верит в обрезание или в какой-либо другой обряд, или какое-либо действие, он сводит на нет труд Христа ради спасения человека. Либо труд Христа достаточный для моего оправдания, я принимаю его верою, либо мне нужно добавить для того, чтобы я был оправдан и спасен. Если быть более, понятным и четким, то все эти обряды и ритуалы, они прогневляют Бога, потому что они принижают спасительное и искупительное деяние Христа, которое требует только одного – это веры живой. Если я считаю, что что-то я могу добавить, чтобы Бог ко мне лучше относился, если я считаю, что я могу своим каким-то поступком или действием заслужить большее благоволение к себе, то я еще не понимаю смысла оправдания по вере. То я еще пока надеюсь на обряд, на ритуал, на какую-то внешность. Для евангельских верующих, для баптистов, конечно, обряд и ритуал не так страшно, потому что у нас их практически нету. Но у нас есть другая опасность. Мы можем надеяться на какую-то веру. Господи, я пою для Тебя песню. Господи, я расставил для Тебя стулья. Я сделаю запись. Господи, я все-таки 2 вечера в неделю посвятил Тебе. И тем самым я думаю, теперь Бог должен смотреть с неба на меня и радоваться, что у него есть такой верный человек, который 2 вечера отдал. Но он только 2 вечера отдал, опять себе просадил, как он думает. Но мне кажется уже, что я чуть-чуть лучше стал. Потому что я уже 2, если я 3 отдал, то, Господи, теперь... моя жизнь должна быть такая просто благословенная, такая счастливая. Потому что я даже сам себе удивляюсь, Господи, сколько доброго я сделал для Тебя. И вот тут-то происходит эта подмена понятий. Господь ко мне проявляет благоволение во Христе Иисусе через веру, а мне хочется как бы ее, доубедиться, что точно, Господи, я же сделал это. То есть, это уже вопрос не веры, это вопрос приобретения делами какими-то. Это, по сути, люди верят в обряд, а не во Христа, в силу правильного исполнения ритуала, а не в силу Божию. Но я еще хочу маленечко показать один момент здесь. У нас еще одна развилась форма недоверия Богу в евангельском христианстве. Это вера в то, что благодать не только приходит через обряд, а еще вера в то, что эта благодать приходит только через правильных людей. Я не буду уходить далеко в историю христианства, потому что там тоже были такие примеры. Тертуллиан очень много писал на эту тему. Но вот какая есть идея. Верующие или просто люди религиозные, они считают, что я буду более благословенным, если меня будет крестить очень хороший христианин, хороший пресвитер. Если наше бракосочетание будет проводить благочестивый человек, если за нас помолится вот этот человек, то точно все исполнится. Если моих детей благословит вот именно этот брат, то можно не сомневаться, это будут самые благословенные дети на планете. И так далее и тому подобное. Все такая вот идея, что благодать проходит через особых людей. Вот через особых людей, вот не только через ритуал, но через особых людей она прямо точно попадает ко мне. А если плохой, то ничего не получится. Знаете, как один пресвитер меня научил, когда я только был рукоположен как пастор, как пресвитер, то он мне сказал, знаешь, когда будешь кого-нибудь сочетать, то очень просто. Если брак удачный, то говори, это я сочетал же их. А если брак плохой, то говори, каждый сам за себя даст Богу отчет. И все. Но это логика такая, понимаете? Благодать через человека идет. А если мы хотим найти благодать, то она только во Христе Иисусе. Больше нигде. И как она обретается только через веру во Христа. И на самом деле имеет значение, кто меня крестит, кто меня сочетает, кто молится на моих детей. Знаете, в каком смысле? Потому что если человек благочестивый, человек, который живет Писанием, то он может правильно меня наставить и быть для меня добрым примером. Но благодать не в нем. Благодать в Боге, в Его Слове, но не в нем самом. Он просто хороший пример и хорошее наставление мне дает. Но в руках Его нет благодати. В ногах Его нет благодати. Только в Боге и в Божьем Слове есть благодать. Я встречался с одним харизматом, у которого очень большие руки такие крепкие. Он себе разрезал здесь там ладони и вставил конденсаторы. И когда он так вот трет, то у него появляется электрический заряд. И он походит так к человеку, возлагает свои руки, и маленький удар чувствует человек. И я спросил его, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну просто я веру у человека укрепляю. А человек-то думает, вот это да, сила Божия, прям в руках меня бьет. Ну, пускай баптисты не делают так, но может быть такая вера, кто помолился за меня, кто сочетал меня, или кто будет меня крестить. Понимаете, это ловушка, это ужасное заблуждение. Благодать как будто бы раздается Богом через специальных людей, а не через веру во Христа Иисуса. И появляется зависимость, знаете, от кого? От людей. От людей зависимость, не от Бога. А Бог хочет, чтобы Ему только была слава. И только Он на самом деле работал. И Божий человек никогда не будет делать себя центром. Только Христа одного. Поэтому, друзья мои, нам надо еще раз понять, что когда апостол Павел говорит здесь про обрезание, это вопрос более серьезный, не просто хирургическая операция. Это вопрос, на что я возлагаю свое упование в оправдании. Почему я уверен, что я оправдан? И есть маленький еще момент. Мы потом более подробно рассмотрим его в других текстах Писания. Это пункт 1.2, это крещение младенцев. Потому что этот текст не говорит напрямую только о крещении младенцев, поэтому я не имею просто права изучать этот вопрос более подробно. Мы будем в других текстах его потом изучать. Но из-за стиха 11 я должен сказать об этом. Потому что 11 стих – это один из ключевых стихов, который используется в защиту для крещения младенцев. Как известно из истории реформации, реформаторского движения, почти все реформаторские церкви, будь то и лютеранская, пастерианская или, в конце концов, реформаторская, они все крестили младенцев. Были даже моменты, когда они притесняли анабаптистов, которые исповедовали крещение по вере и только для взрослых людей. Итак, стих 11, я его прочитаю. «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им менилась праведность». В чем здесь логика? Почему именно этот стих? Очень просто. Смотрите, пожалуйста, начало этого стиха. «Обрезание – печать праведности». То есть, как бы этот стих дает какую-то духовную основу для обрезания. И в конечном итоге обрезание совершалось над всеми детьми, да, мужеского пола. И поэтому, когда они были обрезаны, они становились частью этого сообщества завета. И раз церковь – это сообщество Нового Завета, то почему бы нам не крестить этих детей у благочестивых родителей, у христиан, потому что так делали в Израиле. Я прочитаю вам цитату из бельгийского исповедания веры 16 века. В артикле 34 написаны такие слова, просто послушайте внимательно, я постараюсь их по-русски больше говорить, потому что слишком сложный язык. Иисус Христос отменил обрезание, подразумевавшее пролитие крови, и установил вместо него таинство крещения, кое мы принимаем в Церковь Божию и изымаемся в удел от других народов и ложных религий, чтобы полностью принижать тому, чей знак и символ носим. Он и служит нам свидетельством, что Он будет нашим Богом, милостивым Отцом навеки. Для сего Он завещал тем, кто принадлежит Ему, креститься в чистой воде. Этим самым Он запечатлевает, что как вода омывает огрязнение тела, проливаясь на него и представляет видимый глазу во время крещения, когда тело окропляется, и также и кровь Христова, и силой Святого Духа внутренним образом окропляет душу, очищает от грехов, перерождая и перерождает нас из чад гнева в чады Божии. Таким образом, служители со своей стороны преподают нам таинство и то, что видимо. Господь же представляет нам то, что знаменуется этим таинством, а именно, дары и невидимая благодать. Умывает, очищает и посвящает наши души от всякой мерзости и несправедливости, обновляет наши сердца и наполняет их всяким утешением, дарует нам истину, уверен в своей отеческой благости, облекает нас в новую природу и совлекает старую своими делами. По этой причине мы верим, что всякий искренне желающий достигнуть вечной жизни обязан креститься единожды, сим единым крещением, без повторения онного, так как невозможно возродиться дважды. Это крещение не только полезно нам, когда вода возливается на нас и когда оно принимается нами, но на протяжении всей нашей жизни. Поэтому мы ненавидим заблуждение анабаптистов, недовольствующихся только одним крещением, однажды полученным, и более того, порицающих крещение младенцев верующих родителей, которые, как мы верим, должны быть крещены и запечатлены печатью завета, подобно тому, как раньше были обрезаны младенцы в Израиле, на основе тех же самых обетований, ныне данных нашим детям. И действительно, Христос пролил свою кровь, чтобы омыть детей верующих точно так же, как пролил ее за взрослых. Посему они должны принимать знак и таинство того, что Христос сделал для них, как Господь заповедал ранее в законе, говоря, что они должны стать причастниками таинства Христовых страданий и смерти сразу после их рождения. Ну и так далее. Крещение имеет то же значение для наших детей, что и обрезание в прошлом для народа израильского. Ну, такое длинное повествование, надеюсь, вы уловили, есть несколько идей, то, что крещение – это таинство, и то, что здесь происходит духовное рождение в крещении, и что они сравнивают обрезание с крещением. Ну, я уже не говорю такой аргумент, что обрезание было только для мальчиков, что же делать девочкам? Я говорю, сестры, как бы вам не повезло, уже все, не попадаете в эту категорию. Но мы должны увидеть здесь, что, друзья мои, это не праздный вопрос на самом деле. Вопрос крещения детей – это вопрос возрождения и оправдания. Это, по сути, вопрос спасения. То есть вот эти люди в 16 веке, в бельгийском исповедании, очень классическое реформаторское исповедание веры, почему мы не реформаторская церковь, они верили, что дети возрождаются к новой жизни только потому, что они крещены в верующей семье. И они ссылались на то, что так было в израильском народе. У нас у многих есть дети, и поэтому вопрос такой, как бы, не опоздали ли мы, или нужно ли нам устроить здесь баптистерий. Несколько заблуждений, или как бы, несколько причин, почему это неправильный такой вывод. Я только две приведу сегодня, достаточно, я думаю, для того, чтобы понять. Первая основная ошибка, почему такой вывод был сделан, и почему нельзя его принимать. Это неправильное понимание термина или определение понятия «народ Божий». Друзья мои, когда мы говорим об Израиле как народ Божий и о церкви как народ Божий, это не два одинаковых понятия. Этим очень часто грешат многие проповедники, когда они читают Ветхий Завет и говорят «народ Божий, народ Божий, народ Божий». Писание довольно много раз, и мы читали Римлян 2 главу, говорит нам о том, что не все те евреи, которые просто евреи, но спасены только те, которые уверовали. Они, конечно, через обрезание были частью народа Божия, в большом смысле этнического Израиля, нации еврейской, но они не были автоматически частью спасенного Божьего народа. Они просто были часть теократического общества, которым управлял Бог, за непокорность которому и лишали жизни, и благословение жизни которого зависело от послушания Богу, но вопрос спасения заключался в их вере в грядущего Мессию. И хотя Израиль и церковь называются народом Божиим, это не одно и то же. И поэтому крещение и обрезание имели или играли разные роли на самом деле. Обрезание подразумевало принадлежность завету, просто завету этой нации, но не обозначало принадлежность к спасению через веру. Именно в этом народе Бог искал себе тех, или находил себе тех, которые становились частью Вечного Завета, который не только относился к этой земной жизни. Посмотрите, как Писание говорит. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». И поэтому, когда вы читаете Ветхий Завет, то будьте очень осторожны в том, чтобы не вчитать какой-либо текст или какую-либо идею, которая не находится там внутри. Например, очень часто делают ошибку, или я могу привести пример, вот эта книга «Паралипоменон», помните, «Я смирится народ мой, именуемый именем моим, и он пойдет, там будет молиться, то я слышу с неба и исцелю их землю». И есть целое даже христианское движение, там «Исцели нашу землю», мы даже поем такую песню «Отче, услышь нас, исцели» и так далее. И хотя идея хорошая, духовное пробуждение в сущности, да, духовное пробуждение, но когда Господь говорит это место в Паралипоменоне, то Он буквально говорит о физической земле. Бог благословлял землю в Ханаане в зависимости от послушания евреев. И если евреи были послушны, там были дожди, там была плодородная почва, и земля давала хороший урожай. Если евреи были непослушны, Бог им не давал дождя и не благословлял почву, и не было такого результата хорошего, когда была жатва. Это единственная земля во всей вселенной, которая имеет такое обетование от Бога. И мы не можем этот текст использовать, если смирится народ мой, потому что там требовалось, чтобы вся нация израильская смирилась перед Богом. И если мы говорим, что давайте мы смиримся, то нужно, чтобы все 142 миллиона российских граждан смирились перед Богом и начали молиться. Но даже если бы они это сделали, все равно от этого земля России бы не стала такой плодородной, потому что она так плодородная уже. Просто работать надо и меньше пить. А это относится только к Израилю этническому и только к Палестине. И поэтому нам нельзя использовать такие тексты, так как бы дергать. Мы можем взять принцип, то, что Бог благословляет людей смиренных перед Ним, как говорит пророк Исаия. А на кого я презрю? На того, кто трепещет перед Словом Моим, который благоговеет передо мной. Вот на того я презрю. Но это не относится к тому, чтобы мы так использовали. В этом будьте аккуратны. Не делайте ошибку. И вторая еще ошибка, которая была сделана большинством реформаторских церквей, даже известными богословами, которых мы уважаем по сей день, они посчитали, что раз это так, что это одно и то же понятие народ Божий и в Израиле, и в церкви, то церковь заменила Израиль. Церковь заменила Израиль. И поэтому Бог уже не работает больше с евреями, а работает только через церковь. Все те обетования, которые были даны к Израилю, относятся к церкви. И тем самым они упустили того, что Бог обещал этническому Израилю благословить их прямо здесь, на земле, в определенное время. И это особенно ярко будет заметно в тысячелетнее царство. Но мы думаем, что эти вопросы еще более подробно будут рассматривать в соответствующих текстах. А пока сегодня, можно сказать смело, тот, кто крестит ребенка, не помогает ему никак, в сущности. Разве только что будет история рассказать, что ты был крещен, и можно сказать, в надежде, что у тебя будет вера. Вот может быть так, максимум, что можно сделать. Но от того, что он был крещен, он не возрожден, он не получил оправдания, нужна личная вера, подобно как это сделал Авраам. А второй пункт. Закон не оправдывает. Если обряд не оправдывает, то и закон не оправдывает, стих 13 и 15. Потому что люди могут сказать, ну хорошо, обрезание, но все-таки они были все под законом. И поэтому это крайне важный вопрос, почему нам стоит его рассмотреть. Вообще, как известно, закон был дан Моисею через 430 лет после Авраама. Об этом послание к Галатам написано в 3 главе, стих 16 и 17. Я даже почитаю 17 стих. Павел говорит, я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет. То 430 лет прошло между этим моментом. Поэтому Авраам просто знать закон даже не мог. Но обетование ему дано. Это обетование быть наследником мира. Смотрите, как написано прекрасно здесь. Быть наследником мира. Ну, ради Вовы и ради правила своего три пункта скажу, хотя здесь можно и пять даже сказать. Что значит обетование? В чем оно заключается? Я прочитаю Бытие 22 главу, стих 16 и 18. Повторяется это обетование, чтобы всем ярко можно было слышать. «И сказал Бог, Бог говорит, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, множу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твоими городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Итак, три момента здесь есть в этом обетовании. Во-первых, Бог обещает землю. Когда Бог дал Аврааму обетование, то это включало в себя землю. Землю Ханаане. Ну, конечно, там было обетование не только Ханаан даже, на самом деле больше оно давало обетование, но оно касалось также этой реальной земли Ханаане. И поэтому вопрос такой мой первый. Получил ли Авраам исполнение этого обетования о земле? Нет, при своей жизни не получил. Это важно, запомните, пожалуйста. Второй момент. Он получил обетование, что у него будет народ. От него будет такой огромный народ, того, что больше, чем звезд на небе, которое можно видеть. Получил ли обетование это Авраам при своей жизни? Не получил. Да, вот Исаак только был у него. И третий момент. Что Искупитель придет из его потомков. Получил ли это Авраам? Не получил. Посмотрите, вера Авраама заключалась не в том, что у него было в руках, а доверие Богу, который пообещал ему, что будет что-то. Он верил в Бога, который обещает ему того, что Авраам даже сознавал, не увидит при своей жизни. Итак, здесь Павел предлагает несколько аргументов, чтобы показать, что нельзя получить оправдание через закон. Во-первых, как мы уже сказали, обетование пришло не через закон, закона еще просто не было, стих 13. Второй момент, это сама природа закона. Давайте посмотрим просто повнимательнее, это как, знаете, на уроке юриспруденции, это стих 14-15. Это сама природа закона отрицает, чтобы оправдание пришло через закон. Итак, здесь четыре момента я хочу показать. Прям, давайте смотреть прям по точкам, по блокам, по секциям стихов 14-15. Здесь четыре момента из них. Итак, первое. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера. В чем здесь идея? Если обетование дано по закону, тогда веры просто не надо, потому что сама идея закона означает, нужно делать, нужно работать, добиваться, достигать, потому что сама природа закона – это дела, нужны дела. Он ориентирован на поступки, ориентирован на поведение, ориентирован на соблюдение правил. Цель закона – это дела, никакая не вера, поэтому вера не нужна. Но Писание говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Далее он добавляет такую фразу интересную в самом конце 14 стиха. Бездейственное обетование. Почему бездейственное? Да потому что Павел уже доказал много раз, что никто, абсолютно никто, не смог и не сможет соблюсти все требования закона. Сама природа закона подразумевает что? Ошибку, недостаток, неудачу, промах. Если бы этого не было, тогда и закон был бы не нужен. Понимаете, обещать что-то на основании закона значит абсолютно ничего не обещать. Я могу сказать, я дам любому дам там $1 000 000, если он сможет проехать по третьему кольцу, не нарушая правил. Ну, я могу смело почти это сделать, потому что довольно трудно проехать по третьему кольцу, не нарушая правил. Если добавить там, проехать там в течение 2 часов, ну, конечно, можно там стараться аккуратным там, и так далее, но закон сам дан для того, чтобы нарушил ты что-то, чтобы выявить твои нарушения. Он не нужен, когда нет нарушений. И поэтому, если обетование дано на основании закона, то есть через дела, значит, получается, Бог заведомо предложил Аврааму то, что он никогда не получит, потому что он не может это получить, потому что он по-любому где-нибудь да ошибется. И поэтому Павел говорит, ну, невозможно такого. Дальше, стих 15, он говорит, закон производит гнев, ибо закон производит гнев. Потому что закон, который приводит к ошибкам, проступкам, дает наказание, страдание, а вот обетование, обещание дает надежду, радость и мир. Поэтому нелогично, что можно добиться с помощью дел радости. Друзья мои, вы знаете, что самые несчастные люди, религиозные, те, которые пытаются делами что-то заслужить? Они не могут радоваться, потому что у них всегда есть чувство неуверенности. А вдруг я не доделал? А вдруг я вот опоздал на минуту? А вдруг я вот не смог, там, не так прошел? Мне очень понравилось, мне друг прислал такую картинку с одного места поклонения религиозного. Там нужно просто пройтись к одному специальному изображению, расстояние некое, примерно вот этих 2 стен. Но чтобы люди уже как бы, знаете, знали, что делать и не ошибались, там выстроили такую схему, металлическую конструкцию, которая как бы тебя заставляет наклониться и уже ползти там как, не знаю, какой-то червячок. То есть ты уже точно, понимаешь, если бы не было металлической конструкции, я бы не знал, хорошо я ползу или нет, понимаете? Не уверен, а так ты уже точно уверен, я ползу в рамках дозволенного, нормально, как бы прошел. А вдруг еще надо два раза проползти, а вдруг я ползу еще не так, надо было слева начать коленки, я с правой начал. Много очень вопросов непонятных. И Павел говорит здесь, ибо закон производит гнев. Если есть правило, всегда есть нарушение какое-то. И поэтому, ну как можно быть уверенным, когда над тобой висит дамоклов меч? И абсолютно невозможно. С помощью закона никогда нельзя получить блаженство, радости и оправдания. И последний момент он говорит здесь, в 15 стихе. Потому что нет закона, нет преступления. Закон значит наказание, закон значит преступление. Там нет никакой надежды. Обетование же всегда дает надежду. И вот в последних стихах апостол Павел подводит итог этому богословскому моменту. И дальше у него маленечко заканчивается такое изложение богословия. Говорится уже о практике, 4 главе. Ну, третий пункт. Божья милость оправдывает. Стих 16-17. Обряд не оправдывает, закон не оправдывает. Абсолютно закон не может оправдать. А вот Божья милость оправдывает. 16 и 17 стихи. Ну, здесь мне хочется вас всех приободрить, когда мы пойдем в эту новую неделю, чтобы все были такие бодрые. И 16 и 17 стих очень важен здесь. «Итак, по вере, — пишет Павел, — чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, и поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, который он поверил, животворящим мертвых и называющим существующие, как существующие». Итак, пара моментов здесь. Он говорит, и так по вере, чтобы было по милости. Если не по вере, а через закон или дела, то уже точно не по милости. Есть цепочка, там где дела, там закон, там где милость, там благодать. Иоанн об этом говорит в своем Евангелии, в 1 главе, стих 17, говорит довольно просто. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина предошли через Христа Иисуса. Мне очень понравилась цитата из доктора Ллойда Мартина Джонса, вот на этот стих 16, он так говорит. Смешивать дела с благодатью все равно, что смешивать черное с белым. Это вечные антагонисты. Если вы относите дело к сфере благодати, то это уже не благодать. Точно так же, если вы относите благодать к сфере дел, это уже не дела. Это взаимоисключающие понятия. Либо одно, либо другое. Закон подразумевает, что я что-то заслужил. Благодать подразумевает, что я что-то получил просто так. И путь благодати гарантирует, что спасение совершается Богом, и поэтому что происходит? Только Богу одному слава, человеку ничего. Если же я могу что-то прибавить, тогда, значит, и мне тоже слава. Значит, я умаляю Божию славу и забираю себе ее частично. Это означает, что, друзья мои, послушайте внимательно здесь, это означает, что я не могу утверждать, что я спасен, потому что я поверил. Вера стала моим каналом. Вера – это не дело. Мне очень, нередко приходилось быть свидетелем таких вот моментов, когда душеучители в каких-то евангелизациях говорят, ну ты верь, выйди вперед, верь, молись. Вот эту молитву скажи, Господи, я верю, и ты получишь. Получается, что эта молитва как некий ритуал, такой, знаете, сакральный, или какой-то поступок такой. Вера – это просто канал упования. Вера – это не дело. Вера – это то, через что нам приходит милость, а не то, что мы обмениваем на наше спасение. Дальше Павел говорит, «Дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомках Авраама». Если бы спасение было доступно только тем, которые под законом, тогда большинство из нас стоит отсюда уходить, потому что это было только бы для евреев. Но Авраам стал отцом всем верующих, обрезанным и необрезанным. Мир уже не обречен, у мира есть возможность для оправдания и спасения. Поэтому можно смело проповедовать Евангелие всем людям, вне зависимости от происхождения, положения и места. Ни религиозность, ни моральность, ни положение, ни родословие, или что бы еще, не имеют значения. Нет оснований, друзья мои, знаете для чего? Для того, чтобы гордиться и говорить «я лучше кого-то». Нет основания, чтобы превозноситься друг перед другом, говорить «я больше сделал, поэтому я оправдан» или «у меня лучшее оправдание». Мы все спасены по милости, через веру, а есть только один путь к Богу через Христа Иисуса. Друзья мои, здесь наша сильнейшая надежда. вот которая, наверное, самая последняя в этой проповеди, которую мне хочется сказать. Это то, что нас Бог спасает по своей милости, не через закон. Подумайте только об Адаме. Вот Адам был прекрасный человек. Видите, даже солнышко стало маленько появляться. Адам стал прекрасный человек. Он какой был человек? Совершенный. У него не было такого объема искушений, как у нас. Правда? Телевизоров не было, компьютеров не было, одна жена была, и больше никого в округе не было. Не было автобусов, пробок, метро. Не было там шоколадниц, кофе-хаус и Старбакса, не знаешь, куда пойти, где дешевле, где лучше. Как бы человек жил просто прекрасной жизнью. И у него был только один, буквально, ну, можно сказать, закон там, или одна заповедь, не кушай там от этого плода. Ну, возделывай, храни сад. Совершенный человек. И что происходит с этим совершенным человеком? Он согрешил. Кто из нас думает, что он лучше, чем Адам? Может ли кто-то из нас надеяться, что он может сам себя спасти и заслужить оправдание, если у него теперь есть уже греховная природа? Он окружен массой просто точек искушения, и у него внутри себя самого находится закон греха, закон плоти, который враждует против Бога. Друзья мои, я очень рад, что мы спасаемся по милости. Потому что если Адам не смог, лучший из лучших людей, ну, разве только что Христос был больше, чем он, совершенный человек, и он не спас. И поэтому сказано, и так по вере, чтобы было по милости. Спасение не зависит от нас, мы его не зарабатываем. Оно даруется нам Богом по своей милости. Оно не в наших даже руках, оно в Божьих руках. Я просто разлушал по-другому, сказал так. Не я Бога держу, а Он меня держит сам за руки. Как говорит сам Господь Иисус, Иоанна 10 глава, Иоанна 10 глава, стих 28-29, говорит, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Друзья мои, мы находимся в руках Божьих, не в руках человеческих. И поэтому, посмотрите еще раз на стих 17. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Посмотрите, Авраам стоял той далекой восточной ночи в Ханаане, и вот слышал это обетование и поверил. У Авраама не было тогда Исаака, у Авраама не было кусочка той земли, у Авраама ничего не было, он был старый, но он поверил. Он слышал это, когда он был на самом деле человеком, который ничего не имел. Как это могло получиться, что он все получил? И Павел отвечает, Бог уже видел Авраама отцов многих народов. Бог уже видел Авраама таким великим, Бог уже видел, что через Авраама придет Искупитель. Бог взял, и здесь Павел говорит, посмотрите, стих 17, он взял и оживотворил тела Сары и Авраама. Два старика помолодели, чтобы родить ребенка. Он буквально в смысле слова взял их дряхлые старые тела и сделал их моложе, чтобы они были способны зачать. Бог сотворил реальное чудо, и Бог сегодня может творить чудеса. И поэтому Авраам не колебался, когда Бог сказал, принеси в жертву твоего сына Исаака, Авраам не колебался. Нам часто представляет себе такую картину, Авраам такой, знаете, мученик, там, такой вот он, как бы тяжело. Ну, конечно, как отцу это непросто, но мы не видим, что там руку свою поднимает другой рукой, давай, давай. Авраам верил, и Писание говорит об этом четко, Авраам верил, что Бог силен даже из пепла восстановить сына. Потому что Авраам сам испытал, что он старик, его жена старуха, но Бог вмешивается в их жизнь и делает их молодыми. И он чувствовал это, он это реально испытал в своей жизни. Он знал, что Бог может сделать. Почему он это сделал? Да потому что он просто поверил Богу. Он поверил ему, когда еще ничего не было, но он поверил, и Бог стал действовать. Делать то, что надо было Богу. Друзья мои, это прообраз нашего Господа Христа, который пришел в этот мир. Его не приняли, отвергли, убили, распяли, но он воскрес. И Бог с этой силой своей воскресил его к жизни новой, так как сегодня Бог воскрешает всех тех новой жизни, которые веруют, потому что Бог всемогущий. Но есть еще интересный момент, который мне меня вдохновляет очень сильно, это называющие несуществующие как существующие. Бог видит будущее, знает его наперед. Он видит нас далеко вперед, так как мы даже не можем помечтать или не можем даже представить. В книге «Псалтырь», мне очень нравится это место, «Псалтырь 138», посмотрите, пожалуйста, можете подчеркнуть, это не фатализм, а надежда. 38-й псалом, мы читаем стих 16. «Зародыш мой видели очи твои, — говорит Давид, — твои книги записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Посмотрите, Давид родился, а Бог уже знает его жизнь. Написал все уже дни для его жизни, которые он ему назначил. Бог видит будущее. Авраам услышал это обетование о том, что он станет отцом многих народов, что через него благословятся все племена земли, он уверовал, принял волю Божию. Друг мой, ты знаешь, что это слова про тебя на самом деле? Что Авраам увидел множество верующих, среди которых был тоже ты. Авраам увидел себя не просто отцом всего еврейского народа, а отцом всех тех, кто верует во Христа. Это значит ты и я тоже. Авраам увидел эту огромную армию, и в этой армии был ты. И когда апостол Павел говорит послание к Ефесянам, глава 2, стих 5 и 6, посмотрите, как это похоже на то, что написано здесь. Глава 2, стих 5 и 6. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом». Правда? Оживотворил, прямо как про Авраама. «Благодатью спасены», прямо как про Авраама, «милостью спасен». «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья мои, это не просто красивые слова. Бог уже видит нас с Ним на небесах. Мы не видим себя, а Бог уже, смотря на нас, Он видит нас с Ним на небесах, сидящих во Христе Иисусе. Поэтому, если я во Христе, то у меня нет сомнения, что вы уже восседаете в замысле Божьем на небе вместе с Ним. И апостол Павел говорит здесь, что именно так Бог посмотрел на Авраама, этого дряхлого старичка, у которого ничего не было, даже не было наследника. На этого человека, который не имел сына своего от Сары. Он говорил с ним, которого не было кусочка земли в этой земле. Бог посмотрел на него и увидел его веру и объявил его праведным. И все совершил то, что нужно, потому что Бог всемогущий и вездесущий. Друзья мои, это надежда для самого отъявленного грешника. Это надежда для самого последнего религиозника. Это надежда для любого из нас. Она не находится в нас, она находится в Боге. В нас это дает нам радость и упование. Именно поэтому мы не надеемся на обряд. Мы не надеемся на закон. Мы не надеемся на свои дела. Мы единственно уповаем на милость Божию и верою принимаем это оправдание. И у нас есть основания радоваться. Именно поэтому верующий человек, который понимает доктрину оправдания, это самый радостный человек. Именно поэтому, начиная с этого воскресенья, я буду смотреть за всеми вами, братья и сестры, и смотреть, какие у вас улыбки на лицах. Потому что если вы забываете суть этой доктрины об оправдании, ну давайте снова будем об этом говорить. Но верующий человек – это просто ходячее упование радости и счастья, потому что он знает, Бог его принял. Во Христе он уже сидит на небесах. Бог его видел от вечности. Бог уже ведет его по жизни. Бог спасать его собирается, потому что Бог ради этого призвал его. И это наша надежда, это наше упование, это наша радость. Именно поэтому апостол Павел, посланник Филиппийцам, в 4 главе говорит: «Радуйтесь всегда, Господи, и еще говорю, радуйтесь». И это радость даже среди скорби, радость среди отчаяния, радость среди искушений, радость среди тяжелых моментов, она есть, потому что это милость Божия, она не от меня зависит. И это дает такую надежду и радость, которую никто и ничто дать не может, ни даже самая лучшая благочестивая жизнь не может принести такой радости, потому что если была благочестивая жизнь на этой планете Земля, так она была у Христа. И Он ее отдал за того, чтобы каждый из нас, кто верует, мог быть прощен и принят Богом. Давайте помолимся Богу, скажем благодарность.